грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что 13-я статья Конституции России может быть изменена. По ее мнению, в России может быть установлена государственная идеология. Как известно, сейчас статья гласит, никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. В прессе появилась новость о том, что сенатор от Крыма Ольга Кавитиди инициировала законопроект о государственной идеологии. Итак, куда приведет в России государственная идеология и нужна ли она нашей стране? Об этом мы сегодня поговорим с моими гостями, философом Игорем Чубайсом. Добрый вечер, Игорь Владимирович.
Добрый вечер.
И журналистом Зигмундом Денчаловским. Добрый вечер, Зигмунд. Ну, мы все застали еще времена, когда была такая статья, да? Какими они вам вспоминаются, Игорь Борисович, эти времена?
Ну, это были чудовищные времена, когда, сейчас уже многие не помнят, само слово «идеология» вызывало такое отторжение внутри. Ну, не, какая еще кум идеология, сколько может? Это ужас, дрожь по телу. И, кстати, вот Конституция, которая запрещает идеологию, она фактически имеет в виду, конечно, коммунистическую идеологию, тоталитарную идеологию. Потому что тогда это слово настолько было вбито, что от него надо было долго отмываться. А сама вообще-то идеология бывает разная. Бывает либеральная идеология, бывает компьютерная идеология, бывает и тоталитарная идеология.
Католическая бывает, христианская.
Да, они бывают разные. Поэтому нужно, во-первых, уточнить понятие. И для начала я бы еще такую простую вещь сказал. Вот идеология – это аналог мифологии. То есть нужно некий миф себе придумать красивый. У нас уже был этот миф. У нас был миф о коммунизме, о светлом будущем, об отмирающем государстве. А на самом деле был ГУЛАГ, депортации, голодоморы, политическая психиатрия. То есть вот этот миф сам по себе красивый, он скрывал чудовищную реальность. И идеология может быть как миф, а может быть идеология как самый сгусток, как фундаментальные ценности, которые вытекают из твоей истории. Но тут еще одна проблема. У нас нет истории. Может быть, мы об этом еще поговорим. Но особенность нашей ситуации в том, что у нас история каждый день пишется новая. У нас непрерывно все меняется. А без истории выстроить идеологию вообще нельзя, невозможно.
Да. Ну вот эта история с государственной партийной идеологией, записанной в Конституции, в Польше это такой довольно отдельный случай, потому что там с 45 года по 30 лет мы жили с Конституцией такой вот без этой формулировки, но соблюдали, конечно, все законы, правящей той идеологии, которую навязала правящая партия. Но где-то в половине 70-х годов лидер партии Генсек Эдвард Дерек решил ввести в Конституцию две дополнительные статьи. Одна та говорила о том, что вот на всю жизнь мы будем жить с партией, и она будет руководить нашей страной и будет руководить нами. И вторая статья, вот вам, наверное, такие ностальгические слезы покажутся в глазах, она должна была говорить о том, что нас будет связывать вечная дружба со страной Советов. Вот эти две статьи предложили ввести в Конституцию в середине 70-х годов, что вызвало бурю общественных протестов. Я бы даже сказал, что эти протесты против этих двух статей Конституции в середине 70-х стали какой-то прелюдией и каким-то началом рождения, процесса рождения гражданского общества в Польше. И вот они привели, как все знают, к появлению профсоюза «Солидарность» в 80-м году. Писателя подписывали письма, петиции, там, интеллектуалы и так далее, и так далее. И в итоге эти формулировки были немножко изменены, хотя формулировка о правящей, о руководящей роли партии, она сохранилась. Но тогда, вы же понимаете, это все же было условно. Мы же могли жить с Конституцией, которая там говорила о партии и обходилась без партии. Мы, конечно, выполняли вот те все приказы, указания, инструкции. И так жили по законам, партийным законам. Поэтому тогда это все было условно. Сейчас это намного серьезнее в тех государствах, где Конституция уважается, где живут по Конституции.
Между прочим, вы могли жить даже без Конституции, потому что когда генерал Ярузельский вводил военное положение, то последнее, что его остановило, что задержало объявление, он искал в вашем так называемом Белом доме, где была партия, у вас же тоже назывался Белый дом, да? Он искал Конституцию польскую, чтобы сослаться на какую-то статью. а в здании ЦК партии не было текста Конституции. Она была никому не нужна. Они долго искали там с этажа на этаж, пока наконец нашли что-то такое.
Но ввели военное положение, нарушая
Конституцию. Но надо было сослаться на что-то. А ваша формула, вот, которую пытались ввести, что с Советским Союзом навсегда, она успешно прошла апробацию в Чехословакии, где главный лозунг был «Советским Союзом настало часа», то есть «Советским Союзом на вечные времена», а потом ее поменяли и не днем больше, а потом уточнили «без Советского Союза на вечные времена». Я думаю, что эта формула актуальна для нас. Я тоже за то, чтобы мы жили без Советского Союза на вечные времена, чтобы мы жили в России, а не в Советском Союзе.
Давайте послушаем, что думает о государственной идеологии правозащитник Александр Верховский, глава информационно-аналитического центра «Сова».
Ну, я, конечно, не могу сказать, почему именно эти люди выступили, да, именно сейчас. Это, наверное, им самим виднее. Но понятно, что некие идеологические маневры государства все время провоцируют людей к нему близких на то, чтобы как-нибудь наконец это все формализовать. Потому что на сегодняшний день у государства много идеологических каких-то ходов, сигналов, предложений, какие-то образы транслируются через масс-медиа, но идеологии в таком классическом советском, так сказать, смысле ее все-таки нет. А многим людям именно этого и не хватает, очевидно. Поэтому им хотелось бы как-то ввести это в более формальные рамки. Вот они все время с этим выступают. Насколько на высоком уровне этот запрос формируется, это вот самое интересное, чтобы хотелось понять, но, к сожалению, я не знаю, как это понять. Буквально реализовать ее чрезвычайно сложно, потому что для этого надо вносить изменения в те части Конституции, которые только через референдум меняются. Единственный вариант, для чего это вообще может быть практически нужно, потому что это ужасно громоздкая вещь, у нас нет ни закона об этом, ничего. Конституционное собрание должно быть. Это фактически перепринимать Конституцию. Зачем, может быть, нужно перепринимать Конституцию? Ну, не для того ведь, чтобы туда прописать идеологию, которую, по-моему, наши власти политически совершенно не заинтересованы фиксировать, тем более на уровне Конституции, потому что это им же потом связывает руки, зачем это нужно? Может быть, это нужно для каких-то маневров, скажем, с изменением президентского мандата. Это возможный вариант. Для этого нужен какой-то повод. Вот такой повод, например. Но это моя фантазия, я даже не думаю, что это так. Поэтому я думаю, что, скорее всего, этого не будет. Понятно, что в любом случае вот тот пропагандистский, скорее, чем идеологический комплекс, который мы наблюдаем сегодня, он характеризуется опорой на прошлое в первую очередь. И попытку интегрировать разные элементы этого прошлого в качестве опоры политического режима и мобилизации поддержки этого политического режима.
Напомню, что это был Александр Верховский, Игорь
Борисович. Да, вы знаете, вот я с Александром согласился бы в постановке вопроса. Мы никогда не знаем, зачем, это, в чем цель. И иногда формулируются вполне здравые вещи, но контекст таков, что все потом меняется. Ну, например, вот только мы недавно спорили, нужна ли российская нация или нет. Я, например, считаю убежденный, и даже в данном случае не то, что я, любой эксперт скажет, что не бывает многонациональных государств, и понятие российская нация абсолютно необходимо. Но похоже, что это изобретение нужно для того, чтобы ввести понятие «национальный лидер», и тогда, понимаете, президента выбирают или не выбирают, а национальный лидер он навсегда. Поэтому подтекст другой. Вот и с идеологией зачем, какая идеология? Я могу сказать, что после краха Советского Союза у нас существует три варианта восстановления своей идентичности и своей идеологии. Новая Россия, может быть, она может всю свою историю отбросить, все было неправильно, и идти за Западом. Вот некоторым кажется это привлекательным. Хотя, если подумать, а кто вам дал право выбрасывать 12 веков своей истории? Есть другой вариант. Вот советская история была правильная, а досоветская неправильная. И у нас существует вот стремление на Запад, а другой вариант – давайте продолжим СССР, давайте модернизируем, исправим и улучшим Советский Союз. И есть третий вариант, третья модель поведения – это Россия как преемница тысячелетней России, модернизированной, реформированной, улучшенной и так далее. Но есть тысячелетняя Россия, а есть Советский Союз. Вот Советский Союз нужно осудить, нужен русский Нюрнберг, а Россию нужно продолжить. Это идеология преемства. На практике же у нас на самом деле некая идеология существует. Это идеология, которую можно было бы назвать гибридной или идеологией винегрета. Вот все зависит от ситуации. Вот сегодня нужно Сталина критиковать. Значит, руководитель государства приезжает в Катынь и посылает полякам сигнал, что это только банда Сталина могла расстреливать это преступление. Он встает на колени и, так сказать, как бы приносит прощение. А потом наступает другая ситуация, когда нужно Сталина хвалить. А кто победу обеспечил? Кто вождь нашего народа? Сталин. То есть, и вот эта ситуация все время крутится и вертится. И еще раз повторяю, вот нынешняя идеология в том, что мы то как россияне, то как антироссияне, то как советские, то как антисоветские, то как прозападные, то как антизападные. Нет системы ценностей, нет правил, нет истории, нет идентичности.
Меня удивляет, и на самом деле, ну, как бы, понимая, где я нахожусь и какую тему обсуждаем, то, конечно, понятно, но все-таки удивительно, что как только озвучивается такого рода предложение упразднить эту статью или там ввести государственную идеологию, что-нибудь, какую-то запись в Конституцию, вы начинаете думать, кому это выгодно и кто в этом заинтересован, и какие истинные мотивы. Я бы хотел подчеркнуть, что есть страны, где эти идеологические споры, они существуют. И там речь не идет о том, чтобы ввести такую статью или другую по чисто прагматическим соображениям, да, чтобы там укрепить роль национального лидера, а потому что эти записи, они отражают то направление, в котором страна будет двигаться
так
вперед.
Это и нужно. Но
Польша – это очень хороший яркий пример этого, потому что Конституция, которая была принята в 1997 году, вокруг ней спорили ужасно. Потому что, с одной стороны, мы имели дело с традиционалистами, с католическими фундаменталистами, которые считали, что эта Конституция должна отражать католический, патриотический дух польского народа. И, с другой стороны, мы имели дело с людьми, которые считали, что вот, все-таки нужно идти по пути модернизации, по европейскому пути модернизации. И вот эти консервативные вещи, вот этот якорь, который держится в нашем прошлом, это не так важно. Вот я посмотрел эти споры, которые вот прозвучали тогда. Тогда было достигнуто какое-то компромиссное решение. Но вот фундаменталисты католические считали, что это гнилой компромисс, как всегда, конечно. Поэтому такой момент в дискуссии о Конституции и вообще о любых законах, он всегда существует, что, наверное, есть люди, которые искренне заинтересованы, чтобы обозначить ту территорию, вот, направление этого движения, куда они хотят идти.
Но эта проблема до сих пор остается открытой, и дискуссия продолжается, насколько я понимаю, в Польше. Валенса сказал, я слушал его выступление как-то на форуме в Кринице, он выступал и сказал, что меня это удивило, но его как бы решительность. Он сказал, что Европа интегрируется, и фактически мы должны быть готовы идти по пути создания единой европейской нации. Это чтобы поляк такое сказал, это нужно большое мужество. Но он это сказал. Я думаю, что Качинский сегодня с таким не согласится.
Но преамбула нашей Конституции, та, которая была принята в 1997 году, она включает в себе такую компромиссную формулу. Она начинается там к прощению Господу, но одновременно она говорит, что тоже вот все права имеют те, которые не разделяют эти христианские и католические ценности, а которые тоже хотят счастья, благополучия, развития нашей Родины. Но вот то правительство, которое пришло во власть сейчас, не исключено, что оно сделает попытку как-то изменить Конституцию с теми вот формулировками, которые существуют. Но для этого нужно, конечно, конституционное большинство, которого у этого правительства нет.
Игорь Борисович, а какие есть готовые сейчас идеологии? Какая могла бы заменить, например, кому-то марксизм-ленинизм, например, на Кубе? Вот в готовом виде, где ее получить?
Но идеология формируется на базе как минимум двух вещей. Во-первых, нужна история страны. История, еще раз повторяю, у нас это не метафора, это не эмоциональное высказывание, а по сути она отсутствует. История 20 века у нас не написана. Конечно. идет постоянная переоценка. Возьмите вы две фигуры, чтобы пояснить. Вот личность Сталина. Да? Кто такой Сталин? При Николае II Сталин был просто мелкий бандит, уголовник политический, и отсиживал в Труханском крае. При Ленине Сталин стал его соратником и сторонником. При самом Сталине Сталин стал выдающимся вождем мирового комдвижения. При Хрущеве Сталин стал нарушителем ленинских норм партийной жизни и, так сказать, фактически преступником. При Брежневе имя Сталина, сейчас это мало кто поверит, но 17 лет имя Сталина ни разу не употреблялось в открытой печати. Он умер, он исчез. При Горбачеве опять началась дискуссия о Сталине. Ты слушай, так, где история? Ну, так же нельзя. Ведь русские историки у нас говорят там, царское прошлое мрачное, кровавое, это глупость абсолютная, потому что в России, в той России до 17 года цензура исторических работ была запрещена. Историки работали абсолютно свободно. Поэтому история Соловьева, история Ключевского, история Карамзина, вот эти книги, они до сих пор читаются с огромным интересом. А история советская, там какой-нибудь выдающийся пленум, исторический пленум ЦК КПСС, масса книг по этой теме, она не переиздается и никому не нужна. Значит, у нас нет истории. У нас нет такого важного явления, такого важного феномена, как национальная идея. Нет у нас национальной идеи, власть ее выдумывает. Причем, я не хочу долго говорить на эту тему, но 20 лет назад защитил свою докторскую по этой теме. У меня книга, которая победила на конкурсе Гарвардского университета в ШАГ, как лучшая работа о русской идее. Все, что я писал, это абсолютно здесь не нужно, это никого не, власть это не интересует. А если у вас нет национальной идеи, если вы ее не объективно выбираете из истории, из анализа своей культуры, литературы, фольклора, поговорок, а если вы хотите выдумать, значит, это будет чистый субъективизм. Если нет национальной идеи, если нет истории, создать идеологию нельзя. Более того, если и создавать настоящую идеологию, не миф, а настоящую идеологию, которая отражает систему ценностей твоей страны, то такая идеология покажет, что нынешняя власть, она неуместна, ее надо радикально менять, как и всю политическую систему моей страны.
Да, вот я, кстати, был знаком, вы были знакомы с какими-нибудь группами, которые писали Конституцию? Олег Румянцев вот в
90-х. Да, конечно.
Но у них же не было такой задачи поставить какую-то идеологию.
Ну да, но тогда вообще было другое настроение. Тогда задача заключалась не в том, чтобы новую идеологию придумать, а чтобы очиститься от коммунистической, начать дышать, начать как бы встать на ноги. 70 лет у нас не было выбора, у нас один и тот же миф вбивали. О том, что победа коммунизма неизбежна, это еще 20 августа 1991 года повторяли за несколько часов до падения путча. Поэтому задача была в том, чтобы очиститься от этого ссора, мусора. Люди до сих пор верят в коммунизм. Есть такие. И бегают с Лениным, с портретом Ленина. Вот. Хотя это отдельная тема. Я просто сегодня как раз писал статью большую. Вот Керенский, книга Керенского, которая у нас издана, «Потерянная Россия», она начинается главой «Государственная измена Ленина». То есть Ленин преступник, это доказано с документами. У нас бегают с портретами Ленина. Ну как тут?
Идеология, конечно, ее искусственная, я тоже согласен, создавать ее искусственным каким-то образом. Давайте соберемся, и мы как бы придумаем какую-то идеологию для страны. Это, конечно, только рождается, когда по каким-то прагматическим соображениям надо что-то навязать обществу и заставить общество вести себя определенным образом. То есть это как бы такой механизм манипуляции обществом. Но я еще раз подчеркиваю, сам живу в стране, где этот конфликт такой идеологический, он имеет существенное значение. Он, как правильно говорит Игорь Чубайс, это имеет корни в своем понимании истории. Как вы видите историю, так вы ее проецируете на будущее. Того вы ожидаете, такие ценности вы пытаетесь преподносить обществу в будущем. Вы за великое прошлое, то есть вы будете там требовать расширения программы истории там в учебных заведениях, чтобы народ узнавал свое историческое великое прошлое. Вы за европейскую модернизацию ускоренными темпами, за европейскую интеграцию, вы будете молодежи рассказывать о чем-то другим. Но в Конституции
это сочетаемо.
Для
России. Россия была всегда Европой. Она была частью Европы.
И Польша, мне тоже кажется, была частью Европы. Хотя с поляком
трудно на эту тему, конечно, о прошлом России, я понимаю, как вы сдерживаетесь.
Я просто хочу сказать, что все-таки мы это понимаем внутренне. Люди, которые излагают те разные точки зрения в нашей стране, они сразу находятся в конфликтной ситуации. То есть, возможно, это можно в каком-то рациональном уме объединить, но в настоящее время люди, которые представляются как сторонники вот такой патриотической идеи, люди, которые представляются как сторонники этой модернизации, они сразу понимают, что они находятся в окопах по разным сторонам фронта. Но, в принципе, никому не придет в голову, чтобы там прописывать какую-то идеологию и потом записывать это как-то в Конституции. В Конституции эти идеологические вещи прописываются, я бы сказал, более филигранно, да, то есть они не так, как говорили о том, что нас ждет светлое коммунистическое будущее. Там есть некоторые формулировки в преамбуле, там есть некоторые статьи. А так в основном все понятно за права человека, там за равенство и так далее, и так далее. То есть вообще эта история, мне кажется, она такая искусственная, потому что очень трудно навязывать и очень трудно создавать, придумывать идеологию как современную модель автомобиля.
Ну, и да, и нет, мне кажется. Но это примерно так, как вот, не знаю, с правилами грамматики. Мы с вами говорим по-русски, и вы прекрасно говорите по-русски, да? Вот. Но существует же русская грамматика, как и польская, существуют правила написания. И если вы что-то нарушаете, неправильно пишете, вам говорят, слушай, ты вот запомни вот это правило, здесь вот надо вот так, да? То есть они, ребенок, которому там, не знаю, 5 или 6 лет, или 7 лет, он не изучал русскую грамматику, но говорит правильно. Вот и идеология, если она органична, если
она есть и грамматика в жизни общества и народа.
Да, она не явно существует, но вы же согласитесь, что для Польши, как и для многих других европейских стран, фундаментальные ценности – это свобода, права человека, это свободный рынок, это социальная справедливость. И это совсем не то, что в других странах. Там афганцы вроде бы воевали с советской армией, там воевали за свободу. Да? На самом деле они воевали за ислам. И когда они победили, они не стали устанавливать плюрализм, они стали устанавливать ислам. У них другая система ценностей, другая система правил.
Мне кажется, это важно, чтобы это сказать. Когда мы слышим, живя вне России, о том, что в России пытаются сформулировать национальную идеологию, то у нас сразу мурашки ходят по спине, потому что в нашем представлении вот эта национальная идеология, которая предлагается здесь, это что-то такое великодержавное, да, это такое российское величие. Но я просто рассказываю, как это будет читаться, интерпретироваться людьми, которые живут за пределами России, еще с учетом текущей политической обстановки. Вот национальная идея для России вот, в нынешних условиях – это такой призыв великодержавной России, возрождение ее статуса как великой державы.
Я могу вам предложить сходу вот фундаментальные ценности обновленной российской идеи, если не входить в историю, там, в исследования и так далее. Откуда чего? Но обновленная российская идея вот изначально на протяжении почти тысячи лет главные российские ценности – православие, собирание земель и общинный коллективизм. А сейчас нам нужно было бы утвердить, ну их больше, но я только назову главные. Это историзм, нужно восстановить свою историю, понять свое место в мире, кто ты. Пока нет истории, народ это как стадо, их можно в любую сторону поворачивать, говорить, что Америка твой враг, Америка твой друг. Сегодня в Думе хлопали по поводу выборов Трампа, вчера они говорили, что это наши америкосы, ну просто вообще ужас. Да? То есть историзм, обустройство, духовность и демократия. Во-первых, нужно восстановить историю, во-вторых, наша задача уже давно, с конца 19 века, Россия перестала расширяться, перестала собирать земли. Она начала обустраивать свои земли, обустройство, качественный рост по всем параметрам. Понимаете, еще Николай II запретил продавать сырую нефть, ее нужно было перерабатывать. Сегодня мы и Нобель, который добывал нефть в Баку, вот он ее перерабатывал, огромные деньги заработал и для России принес, и для себя, и создал Нобелевскую премию. А сегодня сегодня мы до сих пор живем за счет продажи углеводородов, то есть непереработанное сырье. Это противоречит логике нашего развития. Значит, историзм, обустройство, то есть качественное развитие. Мы собрали самый большой в мире дом, надо его обустроить, отделать, не новые земли захватывать, это неприемлемо, не годится, обустраивать то, что есть. Историзм, обустройство. Особенность нашей культуры в том, что у нас действительно, хотя многие улыбнутся, у нас действительно духовность, нравственность играла особую роль. И если человек что-то делал, что-то предпринимал, то конечной целью был не бизнес ради бизнеса, не бизнес ради денег, а бизнес ради того, чтобы вот решить какие-то нравственные задачи. Если человек обустраивался, он строил себе дом, он строил не для того, чтобы быть самым богатым, а для того, чтобы какое-то дело там делать полезное людям. Историзм, обустройство, духовность и демократия, которую Россия давно выстрадала, и которой России необходимо, и которой сегодня, конечно, нет. Вот это и разве это помешало бы дружбе России, взаимопониманию, сотрудничеству с европейскими странами? Вот эти
ценности? Конечно, нет, потому что то, что вы предлагаете, о чем вы говорите, это необходимый истории. Процесс как бы такого нравственного выздоровления народа, да, такой процесс санации определенной, то есть народ...
Реанимации.
Да, реанимации. Да,
я извиняюсь, я прерву, хотя это нехорошо. Одну вещь хочу сказать, что идеологию нельзя выдумать, ее вот надо выявить. Я не показал, как это я получил, но это результат исследования. Это не я придумал, это вытекает из всей нашей истории, анализа культуры и так далее.
Но это не противоречит вот тому, о чем я говорил, что когда вот из официальных кругов, правительственных кругов Российской Федерации приходят какие-то призывы там, к введению статьи о государственной идеологии, то мы имеем право на наши мурашки на спине, потому что это не говорят, это не предлагают интеллектуалы, как вы, которые понимают всю сложность этого вопроса. Это говорят вот, современные политики современной России, связанные с Кремлем, у которых есть, так как они их понимают, какие-то четкие прагматические политические цели. Поэтому вот эта ассоциация между национальной идеологией, а ее пониманием, как вот Россия опять вот мышцы накачивает, это как бы это совершенно очевидно. Но да, я говорю с нашей точки зрения.
Да, нет, я согласен с тем, что такая опасность существует, потому что у нас все время какой-то такой двойной язык. Говорят одно, а понимают под этим совсем другое. Вот так же, как всюду в мире, в Европе говорят о революции достоинства в Украине, о том, что там побеждает демократия. А у нас, говорят, фашистский путь.
Ну да.
Ну а куда вы тогда уедете, если у вас изначально такой язык? Фашистский, ну, если там фашистский путь, то почему тогда вся Европа, родина демократии, Европа солидарна с Украиной, почему-то они с Кремлем, и против Кремля санкции. А нас, говорит, там фашистский путь. То есть они говорят одно, делают другое, язык у них совершенно неправильный, и когда они говорят о необходимости идеологии, что они имеют в виду? Вот мы опять к этому возвращаемся. Надо еще гадать, думать и высчитывать.
И еще есть один немаловажный вопрос. Какую истинную роль в жизни государства играет вот эта конституция, да? То есть американская конституция и польская конституция, уже там есть какие-то вопросы, это я понимаю. А в России я вижу, как она постоянно нарушается. Это же какой-то вот такой декоративный документ, который был сформулирован, который отвечал на вопросы, запрос того времени, когда его принимали. И основные законы, прописанные в Конституции, здесь постоянно нарушаются, особенно в отношении там, проблемы прав человека. Поэтому это все такой странный разговор о изменениях, непонятных, как понятно каких, в документ, который ну, как бы так, играет такую декоративную роль, а все равно это отражает такую не очень благоприятную действительность современной Российской Федерации.
Да, это всегда какое-то иносказание. Они говорят одно, имеют в виду другое. По поводу Конституции я только одну маленькую реплику могу сказать.
Давайте,
что примерно каждые два года в силу каких-то там дискуссий, круглых столов я перечитываю Конституцию. Потом забываю. Вот когда я читаю Российскую Конституцию, я просто... невероятно в восторге. Слушайте,
я ее читал сегодня. Сегодня
читал. Замечательный текст.
Замечательный
текст. Права, свободы, все прописано.
Потрясающий.
В центре человек.
Потрясающий.
Но этого нет в жизни.
Да. Это вообще, я читал и как-то с некоторым, как такую вот совершенно фиктивную какую-то поэму, которая вообще не имеет никакого отношения к
реальной
жизни.
А как вы считаете, почему вообще вся эта затея попала в ведомство омбудсмена Москальковой? И она вот, по-моему, поехала к Эльдару Дадину. узнать, как у него дела. Вот, ну, по-моему, была бы национальная идея, это вот Эльдар Дадин, подвешенный на дыбе. Вот это была бы.
Ну вот.
Как видите. Вы считаете, это иллюстрация была бы Конституции 13-й статьи?
Я могу сказать, что Москалькова вообще здесь ни при чем. И национальная идея, российская идентичность, российская идеология. Это вещи, которые должна решать наука, социальная наука, социальные исследователи, историки, социологи, философы. Вот, они должны предложить свой проект, потом это должно общество широко обсудить, нужна широчайшая свободная гражданская дискуссия. А потом на смену этой дискуссии должно быть по итогам, должны быть какие-то решения и властные, так сказать, фиксации, постановления. А когда Москалькова, генерал МВД, она, насколько помню,
милиция,
вот, она будет рассказывать о новой идеологии, то я как-то вот думаю, что эта идеология будет такого вот своеобразного характера в решеточку.
Нет, который уже Ильдар на себе вкусил.
Она же вроде бы сначала заявила, что вообще никаких проблем с Ильдаром Дадиным нет, и что она получила там фотографию по скайпу, он в полном порядке, поэтому все нормально. А Ильдар, и я очень рад, что его сейчас защищают, и что вокруг Ильдара возник такой информационный бум, и все это под контролем. А как бы Сергею Мохнаткину, которого не защищают, которого сломали в тюрьме там на севере позвоночник, избивали до такого состояния, что просто это непередаваемо. Какой-то фашизм настоящий. Но об этом не говорят. Так что лучше бы она своим делом занималась и решала свои проблемы. Эльдар Дадин, который был здоровый, молодой, крепкий парень, а у него теперь эпилептические припадки. Так били по голове, что...
Ну, в общем, идеология подразумевает отсутствие, например, политзаключенных, я так понимаю. А у нас же они есть.
Ну, смотря какая идеология, если нормальная, демократическая. Я могу напомнить даже цифры из начала 20 века, когда Россия вот уже, так сказать, двигалась в сторону демократии. Но в начале 20 века в России было примерно 70 тысяч ссыльных заключенных. Сейчас примерно 700 тысяч, 800 тысяч, иногда называют миллион. То есть 70 тысяч, при том, что население было на 45 миллионов больше, чем сейчас. Из этих 70 тысяч менее процента считались политическими. Причем политические, это почти невероятно. Вот я в редакции «Посева» работал довольно долго, потом ушел. Я редактировал статьи о том, как содержались политзаключенные в той России. Когда им там не дали нужное количество апельсинов, они устроили голодовку и орали об этих зверствах царского режима, которые не кормят заключенных. Это не шутка, это документально.
Это в Шушинском, да.
Вы понимаете,
окружение Ленина было такое.
Та Россия, это Россия, те правила, эти
алкоголем
правила.
Алкоголем привозили, я знаю.
Ну.
Ну вот видите, ну к чему возвращаться? На какой момент надо вот вернуть вообще идеологию?
Вернуться нужно.
Отмотать
нужно,
куда надо?
Нужно. Я могу коротко сформулировать еще по-другому концепцию, как я ее понимаю.
Давайте, конечно.
Надо признать, что наша досоветская история очень успешная, потому что долгое время Россия, как, в общем-то, и все европейские, не только европейские страны, стремилась к расширению. И мы создали самое большое в мире государство.
За счет разделов Польши, я могу добавить объективно, да.
Да, ну да. Но Польшу делила не одна Россия, а Польшу делала три государства.
Россия, самый большой кусок, да.
И было время, когда, кстати, поляки сюда приходили. Это тоже
Не будем сейчас все вспоминать, да.
Нет, но вот наша история. Мы очень долго, успешно расширялись. Такое было время. Вот такая была история. А с начала 19 века, после 1615 года, расширения фактически прекратились. В европейской части они продолжались немножко на Кавказе, и потом закончились в Азии. И мы перешли к обустройству. И у нас с 80-х годов 19 века были самые высокие в мире темпы экономического роста. У нас был бурный рост образования, культуры, русская литература, которая как мировое явление, никто не спорит. То есть мы перешли к другой стороне. Вот эта история была успешной. Потом произошел разрыв, большевистский бронепоезд перерезал ткань русской истории. Большевики захватили власть, разогнали учительное собрание. 70 лет – это русская катастрофа. это катастрофа наша, это трагедия наша, которая до сих пор до конца не осознана. И вот наша идеология, наша система ценностей должна исходить из того, что нужно осудить советчину и продолжить модернизированный, реформированный российский маршрут. Надо вернуться на российскую дорогу. Она была успешной. Она была, Россия была Европой, частью Европы. Кто у нас только из Европы не приезжал? Были, конечно, конфликты, и не все было идеально, и с евреями были проблемы. Это все известно. Но не, а что, в Австро-Венгрии не было проблем, что ли? Или в Пруссии там? А где их не было? Они были.
Но Австрия не стремится идти по старому австро-венгерскому пути.
Ее уже нету. Потому что Россия была империей особого типа. Потому что все европейские империи, там, Британская империя, когда англичане приходили в другие страны, к другим народам, они смотрели сверху вниз. Там, кто такие эти индийцы, и кто такие эти жители Ганы, там, Нигерии. Ну, это вот второй сорт. Да? Вот. А Российская империя, хотя, возможно, опять-таки, я чувствую, что со мной не согласитесь, но это...
Потому что, мне кажется, вообще идеализировать историю, это тоже, мне кажется, немножко ложный путь.
Да, и,
как мне кажется, это не совсем ваш... Но в России как раз мы найдем довольно много разных товарищей, которые очень охотно пойдут по этому пути, некоторой идеализации российской истории, в которой я не историк, но в моем понимании в российской истории было довольно много разных темных моментов, и что надо это понимать, и надо этого не забывать. А вот такой процесс идеализации, вот это было... Почему она развивалась такими экономическими темпами, Россия, в 80-е годы 19 века? Потому что она стартовала с очень низкого уровня. Поэтому это то же самое, что с Китаем. Китай тоже достигал невероятного скорости в развитии, но потому что он начинал с нуля. И если у него появилась единица, то прирост уже это 100, с 1 до 2 – это уже 100%. Поэтому вот некоторая идеализация, она тоже толкает современных людей в тупик. С этим надо очень осторожно и очень аккуратно. И, скорее всего, мне кажется, нужен акцент на вообще модернизацию, которая связана с такой глобальной модернизацией, которая происходит во всем мире, с появлением новых технологий, там, с новыми открытиями, с научно-техническим прогрессом и так далее, и так далее. То есть с какой-то свободой обмена информацией и так далее, и так далее. Вот это из вещи, которые, мне кажется, они в настоящее время они имеют... не менее важное значение, чем вот некоторая такая вот ностальгия по лучшим, что было в нашем прошлом.
Ну, в целом я согласен. Конечно, переоценивать свою историю нельзя, но она настолько изуродована в советское время. Там миф о вечном русском пьянстве. Да его просто не было. Мы в 2013 году Россия была на 70-м месте в мире по потреблению спиртного на человека. То есть коммунисты настолько изолгали...
Разрушайте один из моих основных мифов.
Да. 0,7 литра на человека в год. Я могу точные цифры назвать, я их помню.
Смертельная
доза. Сейчас у нас 18 литров на человека.
В день.
В год. Пересчете на чистый спирт, а 8 литров считается критической цифрой, после чего начинается депопуляция, болезнь всего народа и уже проблема, как его возрождать. Но я только вот могу хотя бы такие формулы напомнить. У нас любили в советское время повторять Ленина, что Россия – тюрьма народов. Вот на самом деле это придумал Маркс, а Ленин глупо повторил. Но даже Маркс, который не любил русских, не любил Россию, он в конце своей жизни понял, что происходит в России, проявил огромный интерес, поменял свои оценки и стал изучать русский язык. А у нас все время ссылается на раннего Маркса, и в России всегда говорят, в самой России, не большевики, а в самой России говорят, что Россия – это не тюрьма народов, а Россия – это семья народов. И русские историки, не советские, а русские, писали, что если здесь были проблемы, они были на всех, а если были успехи, они были на всех. Вообще людей делили не по нации, а по вероисповеданию, по нации просто.
Ну, тогда я все-таки пытался от этого уйти, чтобы все-таки не делиться какими-то своими польскими заботами. Но мы 3 раза восставали против Российской империи, и каждый раз кончалось ужасным кровопролитием. Это был в 18 веке, в 94-м году, да. Это было в 31-м году, и это было в 63-м-4-м годах, и в 19 веке. Каждый раз попытка поляков построить независимое государство и освободиться, она кончается ужасно. Тысячами людей, которые были которые потеряли свои имения, свое имущество, которых ссылали в Сибирь и так далее, и так далее. Поэтому вот...
Я, во-первых, я, с этим не спорю, я это признаю. Да. Это такие серые или даже черные пятна нашей истории.
Да, и были всегда честные люди русские, которые были на вашей стороне. Александр Иванович Герцен был.
Но нельзя сказать, что все этносы и нации, которые включали состав Российской империи, все бунтовали, восставали, ничего этого не было. Вот с Польшей была особая история, надо разбираться.
Чеченцев всегда депортировали.
Не всегда. Так чеченцы только вошли в состав империи
были, конечно,
в 60-е годы 19 века. Тюрьма, а многие народы Поволжья, они рвали состав
России. Например,
такая
неприятная история, как подавление венгерского восстания Николаем. Конечно. Это же тоже не очень приятная история.
Понимаете, надо понять, что происходило. Потому что Николай не просто подавлял, а Николай исходил из того, что религиозная имперская власть – самая законное, справедливое.
Он был жандармом Европы.
Поэтому, это советские формулы. Даже в советское время, уже если чуть отыграть, когда была преступная остановка наших войск на Висле, когда в Варшаве началось восстание в 1944 году с фашистами, а на другом берегу стояла Красная Армия, которой была дана команда не переступать. И наши бойцы кидались в понтонные лодки, чтобы переплыть и спасти, в них стреляли. В них красноармейцы, и у них был приказ не допустить этого. Люди-то реагировали одним образом, а власти другим. И нельзя еще и отождествлять большевистскую власть и, так сказать, настроение людей. Это разные вещи.
Мы, конечно, признаем все эти страницы истории.
А то, что российская
правда, пытался Александр I дать конституцию Польше.
Ну да, мы жили...
И Финляндия имела конституцию.
Финляндия не просто имела конституцию, Финляндия имела свою армию, свою валюту, свою конституцию, свой сейм. И русские въехать в Финляндию свободно не могли. Нужно было специальное разрешение. А финны в Россию свободно.
Вы думаете, что серьезные историки не спорят о нашем историческом прошлом, когда мы жили в составе Российской империи? Конечно, вот период правления Александра после Венского конгресса до восстания 30-го года с экономической точки зрения был чрезвычайно успешен для Польши. Польша получила, получила привилегии, о которых только мечтали в России. Конечно. И Россия могла пойти по польскому пути, но не смогла, потому что у нас началось восстание, которое пришлось подавить военным путем, и все мечты о Конституции в России тоже закончились. Есть историки. Это интересно. Совсем недавно вышла в Польше интересная биография Александра I, который автор подчеркивает особый статус польского королевства в 19 веке, до 30-го года, и рассказывает о той пользе, которую мы от этого извлекали. Но
это ведь была не польская губерния, а польское королевство. Понимаете? Царство, и суверенитет польского королевства был тогда выше, чем суверенитет так называемой Польской Народной Республики во времена
Социализма. У нас были вооруженные силы и так далее, и так далее. И царь должен был...
Не так уж было плохо.
Но я вообще... Это интересно, потому что какой-то процесс идеализации польской истории, он тоже идет в Польше. Конечно, это же бы такая пришла волна, когда мы решили вопрос коммунистического наследия, эта страница истории, более-менее понимаем, что там было плохое и почему мы от этого избавились. И идет тоже поиск каких-то исторических корней, исторических ценностей, которые будут помогать в будущем там развитию современной Польши. Есть люди, которые... Есть разные мнения насчет исторического прошлого, конечно, есть очень различные мнения. И идут очень серьезные споры.
Ну, мы возвращаемся к идеологии.
Давайте, будет у нас государственная идеология.
Что еще раз?
Будет? Вообще нужна она? Давайте к этому.
Если говорить на эту тему, я могу сказать, что жить без идеологии какой-то такой нормальной, адекватной, вытекающей из всей твоей истории, это Ну, я бы такой образ предложил. Вот океан, да, и вы выходите там на каком-то корабле и встречаете массу кораблей. На одном написано, что он идет там в Дурбан, на другом написано, что он идет в порт Нью-Йорка, третий идет там еще куда-то. А вот российский корабль никуда не идет, никакой цели не ставит, он просто вот по волнам куда-то. Невозможно, без идеологии так не бывает. Это невозможно. Но и в то же время я бы добавил, что парадокс нынешней власти, она все время, она уже очень давно... Вообще, вот Советский Союз – это власть-номенклатура, которая обернута в коммунистическую идеологию. Сегодня у нас власть все той же номенклатуры, которая, она не выбирается, она сама себя назначает, которая ни во что не обернута, нет идеологии. И власти из-за этого страдают, они пытаются найти какую-то идеологию, но они в принципе не могут ее найти, потому что они здесь не на своем месте. И все эти поиски, либо они какую-то химеру вытащат, которую будет легко раскритиковать, либо они будут бегать без идеологии, непонятно, на каком основании они правят.
Но я бы сказал, что какие-то элементы, такие вот идеологические, они существуют в жизни этого режима. Но он, это же тоже часть такой своеобразной идеологии. То есть... Мы будем править, мы неизменяемы, мы принимаем самые верные решения, мы самые умные.
Но это не есть идеология, часть... это тоталитаризм.
Называйте это как хотите, но в этом есть идеологическое начало. В этом есть такой закон, регулирующий жизнь, а идеология есть такой вот такой закон, такой вот закон, который регулирует...
Система дорожных указателей как бы для,
ну, да,
для,
ну,
для
да,
политики.
Ну да, лучше, да.
Без
да,
указателей
да,
нельзя, но указатели, ну, да, могут правильные, могут
неправильные. И они есть, конечно, они какие-то существуют. Вы же понимаете, если вы перейдете, несомненно, дорогу в этом месте, да, вас накажут. Если вы сделаете это, возможно, вас ждет там похвала какая-то, поширение и так далее. Да. То есть люди даже на интуитивном уровне понимают, что правильно и что плохо. И это является, это имеет какое-то косвенное отношение идеологии.
Да, такие примеры можно приводить. Вот я уже сказал, что Путин то критиковал Сталина, то хвалил Сталина, то победа, то не победа. Но их это не один пример. Вот, например, один из мифов, который сейчас утверждается. В советское время нам все время говорили, что мы самые передовые прогрессивные, и октябрь, Великий Октябрь, это начало мировой истории, а все, что было до 17-го года, вообще не имеет значения. А сегодня нам обратно это оказывается, что наша история целостна, непрерывна, никаких разрывов не было, никакой революции, если и была, они вообще хотят забыть про эту революцию, потому что так называемый, на самом деле, путч, переворот, потому что тогда нужно объяснять, а что получилось. И вот утверждается миф, вбивается миф о единстве нашей истории. А что это, как это выражается? Вот я смотрю кусочек фильма какой-то по телевизору, неважно название, там, короткий сюжет. Фильм о русской истории Екатерина Великая, времена Екатерины Великой. Что я вижу на экране? На экране я вижу, как Екатерина идет в свой будуар с каким-то любовником своим, который полупьяный, а слуга, значит, сверлит дырку в двери, чтобы подсмотреть, да? Вот. А можно представить, чтобы про нынешнюю власть что-то подобное нам показали? Мне кажется, что это очень маловероятно. Поэтому они утверждают миф о единстве нашей истории, но отношение к истории, на самом деле, совершенно разное. Та история, это что-то такое, там еще надо думать, что брать, что не брать. Эта история неприкосновенна. Так что они пытаются создать какие-то такие идеологические мифы, но они все нестойкие, они все неработающие.
Потому что это все исходит из прагматических соображений. Как более эффективным путем держать, находиться в власти, да, чтобы предотвращать любые угрозы, да, этой, да, власти.
А это вот, изначально неприемлемо.
Это, да,
это неприемлемо.
Конечно, это...
А может, это связано с тем, что сегодня же как раз эти все люди попали в список санкционный Евросоюза. Вот попала это Ольга Кавитиди и все депутаты от Крыма, и сам попал Сергей Миронов. Они незаконно избранные депутаты, их включили, они не имеют права иметь счета в Европе. Вот они, может быть, хотят этой идеологией припугнуть своих контрагентов.
Ну, я думаю, что это вещи связанные, но само советское, вот если российское государство, оно легитимировалось через Бога, потому что император был помазанник, ну, да, Божий. причем это не просто слова, для той России это было решающим. Все были верующие, император верующий, он, у него выше него был Бог, и он соблюдал библейские нормы. А в 17-м году, когда они, большевики провели выборы в учительное собрание, уже легитимации не от Бога, а от граждан, граждане выбирают. А потом, это, проиграв эти выборы, они учительное собрание разогнали. И с этого момента, с 18 января 18 года, они нелегитимны. На каком основании они правят? Вот они выдумали себе идеологию о том, что они самые передовые и прогрессивные, строят самое светлое будущее. Эта идеология, этот режим, этот миф рухнул. А сегодня на каком основании? То есть и нынешняя РФ, я правоприемница Советского Союза, незаконного, нелегитимного государства. Значит, она тоже страдает той же болезнью. Как из этого они собираются выходить? У них нет выхода, нужно демонтировать все до 17 года.
А тем более она стала такой нелегитимной после захвата Крыма.
Ну, конечно, с Крымом-то ситуация в каком-то смысле, в правовом смысле совершенно ясная. То есть де-факто Крым является российским. Де юре ни одно государство мира оккупацию Крыма не признало. Поэтому вот опять два языка получается. Говорят одно, а вы можете что угодно говорить, но мир-то не признал, это значит, за это надо отвечать. А если Крым нелегитимно присоединен, тогда и депутаты от Крыма, это было ясно изначально, об этом писали и украинские издания, и европейские издания, о том, что выборы в Крыму в этих условиях, в Новую Думу, они изначально нелегитимны.
Зигмунд, а может какой-нибудь взять образец для подражания, например, как Деголь говорил, Алжир – это Франция, когда шел на выборы, потом он пересмотрел, Алжир – это не Франция. Вот это идеология.
Ну, вот покажите российского Деголя, тогда мы поймем, на что он способен. Да, это был мужеский шаг, который, в принципе, вначале от него не ожидали, но нашел в себе дальновидность и нашу смелость, нашел, да. Мужество, да, чтобы пойти на этот шаг, что сопровождалось, как вы помните, во мной довольно серьезного террора во Франции.
Конечно, были.
Всякими взрывами и так далее, и так далее.
Были волнения
студенческие. И бунты, и мятежи, и так далее, и так далее.
Четвертая республика пала.
Но, как потом выяснилось, это было самое дальновидное решение, потому что Алжир получил возможность как-то жить по своим законам, а Франция избавилась от очень тяжелого груза. И что позволило выйти ее из, как казалось, безвыходного положения.
Хорошо, давайте тогда посоветуем авторам этой идеи сначала предъявите нам генерала Деголя или генерала Скобелева.
Восстановите нашу историю, организуйте свободную, открытую гражданскую дискуссию, отмените цензуру.
Вот это будет идеология.
Тех, кого
в Конституции содержите. Есть запрет на цензуру, что вы говорите?
В сталинской была свобода собраний, свобода союзов с 36-го года.
Как в анекдоте, когда еврей говорит, а я по паспорту русский, да, ему говорят, ну бьют-то не по паспорту, а по физиономии, поэтому в Конституции одно, в жизни немножко другое.
Да. Вот видите, как правило, это в какие-то смутные времена такие идеи рождаются, как вам кажется?
Ну, я считаю, что у нас
тащите,
смута началась в 17-м году. У нас смута в той России, она была очень недолгой, на самом деле, в исторической России, после смерти Федора Ивановича, последнего Рюриковича, и до появления Романов, время было неопределенное. Тем более, что было непонятно, остался наследник Дмитрий или он погиб. И вот была смута, да, она длилась всего там 10 лет. А после 17-го года власть неопределенная, и мы фактически в состоянии смуты опять. Поэтому да. Они ищут, но они, власти обречены, они не могут найти адекватное решение. Они уже накололись тем, что они выстроили миф о коммунизме, и они говорили об этом, но когда ты смотришь фильм «Чапаев», там, и чапаевцы говорят, ну мы-то, а ты не знаешь, Петь, какая через 20 лет жизнь будет, да? Угу. Вот, и все верят, но прошло не 20, а 30, 50, 70 лет коммунизма нет. И за миф этот пришлось отвечать. И Хрущев, который принял программу партии, по которой на 80-й год были названы все цифры, сколько должно быть электричества, сколько должно быть стали, ничего не соблюдалось. Пришлось отвечать, и миф рухнул. А какой им сейчас миф создавать?
Как? Да, сейчас поставили двух истуканов за неделю в Орле и здесь, в Москве, а ничего не получилось. Никакой опоры нет.
Да, но это идет, продолжается фальсификация истории, искажение истории. Самый ненавистный персонаж русской истории Иван Грозный стал, естественно, самым уважаемым в советское и постсоветское время. Да. Грозный нужен для того, чтобы создать миф, что вся русская история была сталинская.
Это абсолютно я рад, неверно. Что мои гости против изменения 13-й статьи Конституции. Обычно мы помним 31-ю, это стратегия 31 у нас была, теперь будет стратегия 13. По 13 числам будем обсуждать государственную идеологию. Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Елена Колупаева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».